Привет, как мне слышно?
Ну, вроде бы нормально.
Ага, отлично. Спасибо тебе еще раз большое, что согласился поговорить. Давай, наверное, начнем с того, есть ли у тебя, наоборот, ко мне какие-то вопросы, может быть, ты хочешь что-то уточнить до интервью?
Да, вроде бы нет.
Ага, супер, отлично. Тогда в первую очередь еще раз тебя поздравляю с тем, что ты выехал, насколько это, возможно, безопасное место. Это очень...
Ну, так, да. Спасибо.
Да. Скажи мне с самого начала, хочешь ли ты, чтобы это интервью было анонимным, или ты готов свое имя...
Готов свое имя повесить, без проблем.
Супер. Так, давай тогда потихоньку начнем. Расскажи, пожалуйста, мы будем говорить не про всю полномасштабную войну, да, как бы не за все месяцы оккупации Херсона, а про, ну, как бы про вот последнее особенно, уделим внимание особенно последнему, там, последним полутора месяцам, наверное. Вот, и больше будем не про твой выезд, а именно про Херсон, так как ты только буквально только что оттуда. Вот. А тебе ок с этим?
Да, без проблем.
Угу. Расскажи, пожалуйста, как было в Херсоне, как вот последний месяц, какая была атмосфера в городе, что там вообще поменялось и поменялось ли?
Да, в городе все очень сильно поменялось, он опустел. Город живет только с утра, где-то к часу дня уже улицы полностью пустые.
Uh-huh.
Транспорт ходит с очень большими промежутками до 4 вечера, и то, если повезет, обычно до 2, до 3, и все, транспорта больше нет. Ну, сейчас, поскольку лето, допустим, с продуктами, как таковыми, особенной проблемы нет, потому что сезон, фермеры наши не вывозят никуда ничего, и все очень дешево, и всего очень много.
Ага.
Но
вот эти...
Но что будет зимой?
Чего-чего?
Ну что будет зимой, как бы? Мы все об этом так подумали, что сейчас все хорошо. Конечно, там родители, старшее более поколение начали делать закатки, максимально все скупают, запасаются продуктами на зиму. Вот, но как бы в регионе есть очень большое опасение того, что зимой будет прям все супер дорого. Что, ну, просто чтобы все сидеть и голодать.
Угу, угу. А вот эти продукты, которые продают фермеры, пока еще сезон, они продаются за гривны или уже за рубли?
Когда я уезжал, были еще за гривны.
Угу.
Рубли тоже принимают, потому что, ну, а куда деваться?
Угу.
Вот все подряд.
Угу, угу. А... Если сейчас такой бум на, как бы, на фермерские продукты по понятным причинам, я правильно понимаю, что магазины либо просто завышенными ценами, либо не работают, и сейчас основное место, где закупаются херсонцы, это рынки?
Рынки 100%, потому что там очень-очень сильно дешевле, потому что в магазинах, которые открывали русские, крымские, или кто там понаехал, там цены в 3, а то и в 4 раза выше, чем на рынке или до того, что было в городе.
Uh-huh.
Вот у нас самая больная тема – это бытовая химия. То есть там пол-литровый шампунь может стоить 600 гривен, это 1200 рублей.
Wow.
Вот. Дезодоранты по 300 гривен, да по 600 рублей.
Uh-huh.
Которые продавались там максимум до 50 гривен до войны.
Uh-huh. А на рынках продается?
Это порошки, моющие всякие, все стоит вот примерно в таком ценовом диапазоне.
Uh-huh. А вот всякие такие бытовые штуки, их на рынке не найти, да? Люди не продают такие вещи?
Они есть, но они тоже стоят не сильно дешевле.
Uh-huh. А как тогда в таком случае люди закупают всякие такие вещи, если у них нет, например, там, не знаю, 600 гривен на шампунь?
Большинство, как и я, как и моя семья, мы закупились еще, когда распродавались магазины больших сетей, которые сейчас вот уже позакрывались. Uh-huh. Они продавали товары сначала с 50% скидкой, а потом скидка была больше, больше и больше. И последняя скидка, что я покупал, была 100%, ну, вообще на весь товар полностью. Вот, естественно, всякие шампуни и прочее поразгребали в первые пару дней.
Uh-huh.
Вот, просто нет. Как сейчас быть, я не знаю, хозяйственным мылом будут мыться люди, наверное. Но, возможно, как бы есть надежда на то, что сейчас этот пик пройдет, когда не хватит товаров, и с Крыма потечет более там дешевый какой-то товар. Ну или просто на этот же товар опустят цены.
Угу. А вот это вот распродажи больших сетевых магазинов, о которых ты говоришь, это когда и как происходило?
Ну, это вот, когда зашли военные, ну, где-то с середины марта,
uh-huh.
и как бы по сегодняшний день, но магазины закрываются, просто перевозят остатки товаров там в один какой-то магазин в центре, и так постепенно закрывалась соседь. И сейчас оно полностью закрыто.
Uh-huh. Uh-huh. То есть это были украинские магазины, да, которые сразу же начали... сворачиваться, ага.
Да.
Окей. Можешь попробовать рассказать вот про эти рынки? Были ли они, например, до полномасштабного вторжения, или они были меньше? Как они вообще устроены? Хочется понять вот этот принцип торговли в эвакуации.
Угу. Смотри, стихийных рынков в Херсоне не было, потому что с ними боролись.
Угу.
У нас пришел новый мэр, и он конкретно с этого взялся, посносил все блошиные рынки. Он их всех запихнул внутрь рынка, все платили аренду, все было как бы хорошо. Когда это, наверное, пошло в конце марта, когда люди начали ездить в Крым за товарами.
Uh-huh.
Ну, это, как обычно, просто стол, на столе товар, какой угодно. Там можно было купить сигареты, бытовую химию, продукты. Очень много было морепродуктов, всякие креветки, раки, крабы. Это никак ничем не контролируется, абсолютно. В первые там пару месяцев это уж точно. Сейчас там говорят, что ходит военная полиция, просит, не просит, а требует разрешения на торговлю, ЧП. Они же сейчас где-то месяц назад захватили здание и вообще, ну, короче, захватили налоговую. Требуют, чтобы предприниматели заводили ЧП. ЧП, естественно, они могут завести только при наличии русского паспорта. То есть, опять же, заставляют брать гражданство.
Uh-huh.
Вот. Ну, как... Не то, чтобы там... Ну, есть такие страшилки, что за... Ну, за то, что ты нелегально торгуешь, там тебя забирают, избивают и все такое. Но это все неправда, потому что настолько много стихийной торговли, что они просто... Ну, и нет столько людей, чтобы били всех этих людей, скажем так.
Uh-huh.
Ну, что каких-то особо наглых выдирают и держат, но так в основном стихийно никого не беспокоит.
Uh-huh. А ЧП — это частные предприниматели?
На рынках очень большой оборот алкоголя. Алкоголь абсолютно разный. От дешевой какой-то там водки до всяких премиальных вин и прочего. Все абсолютно можно купить на рынке. И, естественно, никто... Ну, это просто контрабанда. Либо с самогон,
uh-huh.
либо, ну, люди сами все делают. И было очень... У меня девушка работала в приемном отделении в больнице. И она говорила, что поступало очень много поначалу людей с... алкогольными отравлениями, причем очень сильными интоксикациями.
Ого. Угу. А, слушай, а меня слышно?
Да.
Да, ЧП — это частное предпринимательство, правильно?
Да.
Ага, поняла, все. А кроме алкоголя и каких-то продуктов, ну, в смысле, питания, там еще что-то продается на этих рынках?
Ты имеешь что-то конкретное?
Нет, ну вообще как бы по типологии, то есть, например, там бытовая химия, ее меньше или она дорогая. Как бы просто хочется понять масштаб, как бы масштаб того, что продают на этих рынках. Продается, ну, например, там, ну, одежда.
Абсолютно все примерно в соотношении примерно одинаковом. Конечно, продуктов будет больше, потому что у нас аграрный регион и очень, реально очень много продуктов. Потом бытовая химия, потом сигареты, алкоголь, медикаменты у нас тоже продаются просто на улице со столика.
Ого!
Причем любые без всякого правильного хранения, и антибиотики, и уколы, и таблетки, и абсолютно все, что есть в аптеке, все можно купить на рынке за, опять же, тройную цену. И без вообще какого-либо понятия, откуда это пришло, что там намешано внутри, оно вообще, можно его продавать, может, там просто перебили сроки хранения и как бы продают.
Вау. А как вообще работают аптеки, работают ли?
Сейчас, в последний год, наверное, с начала лета, открыли несколько российских аптек. Там, конечно же, есть не все медикаменты, что нужны. Там много российских аналогов, которые, как бы сами по себе не очень. Цены примерно такие же, как и были до войны. Но прикол в том, что они берут и в гривне, и в рублях. Короче, там был курс 2,25 рубля к гривне. А сейчас они, когда я покупал себе таблетки, у них был курс 1,5. То есть это прям они очень сильно поднимают как бы рубль и постепенно хотят приравнять гривну к рублю. И поэтому как бы в рублях цены не меняются, но в гривне становится ощутимо дороже.
Так, это более-менее понятно, а еще я вот пытаюсь понять, какую штуку, насколько много этих стихийных рынков сейчас в Херсоне, они по всему...
Ну, смотри, хорошо, у нас есть несколько основных рынков. Центральный, Днепровский, и там, скажем так, на райончиках. И в основном все стихийные рынки, они вокруг самих этих рынков. Просто вокруг, там, по улицам, в прикруках. Их, конечно, сейчас стало очень меньше по сравнению с тем, что было в апреле. Потому что в апреле они работали с 6 утра, комендантский заканчивался в 5, в 6 уже рынок полный, и он работал аж до 7 вечера. И людей там всегда было очень много, и все закупались реально просто мешками. Покупали наперед и очень много всего. Сейчас они уже работают там до 2, и их становится меньше. А некоторые растягиваются просто по городу, возле там каждой автобусной остановки стоит пара каких-то прилавков, и там вот торгуют. В принципе, это и так было в городе и до войны. То есть, в принципе, те люди, которые просто ходили в офис, Просто все офисные работники, которые хоть как-то что-то там могут быть предприимчивыми, они просто съездили в Крым, либо у нас тут же на базах скупились и просто вышли на улицы и торговать. Потому что в городе больше делать нечего.
А ты говоришь, в городе больше делать нечего. Закрылись очень многие предприятия, да? Люди потеряли работу.
Предприятия не работают никакие, абсолютно. Работают, опять же, только пищевые работают. Там хлебзавод, пекарни всякие и все. А так производство полностью все закрылось. Те, кто пытались максимально долго работать, у них сейчас военные все поотбирали. И даже сегодня вроде бы читал новость, у нас там был цементно-кирпичный завод. Туда пришли, просто выгоняли всех сотрудников и сказали, ждите там других особых распоряжений, и все.
И то есть большинство горожан сейчас работают как бы на вот этих рынках, другой возможности особо и нет, правильно?
Ну да.
Или все-таки есть какие-то опции, может быть... кто-то...
Ну, смотри, допустим, я брал деньги у одного знакомого, я их обналичивал, просто вынул с карточки в реке, потому что банкоматы не работают. Если идти, у меня деньги на рынке, то там, ну, допустим, комиссия была 7-10%, а если меняю там 30 тысяч гривен, и с них просто 3 тысячи кому-то подарить за то, что он провел их через карточку, ну, это как-то не круто вообще. Я там брал себе 1-2% максимум. Uh-huh. Вот, был такой доход. Но сейчас за это уже вот были случаи, что если обналичиваешь гривну или меняешь рубли на гривну, то приезжают дяди в масках, надевают тебе мешок на голову и увозят куда-то там.
Именно когда гривны пытаются обналичить.
Да, да, они хотят максимально быстро уже избавиться от гривны. Уже даже в их супермаркетах, если раньше было просто 2 ценника в гривнах и в рублях, и сейчас только в рублях, и все. То есть они берут гривны, но ценники только в рублях, и они конвертируют по какому угодно курсу. Хотят 1.5, хотят 1.75, хотят 1.4, 1.3 уже. Ну, они просто к тому, что приравняют гривну к рублю, как в Донецке.
Поняла тебя. Слушай, а давай поговорим немножко вот про этих, назовем их мягко, военными. Вообще, как они ведут, как вот русские оккупанты, как они ведут себя в городе, как бы на что они давят, как бы много ли их по городу, на улицах, вообще как вот с этим атмосфера?
Их очень много. Самих военных, военного контингента почти в городе не осталось. Они где-то там на окраинах, ближе к местам столкновения с ВСУ. Они сюда приезжают только отдохнуть. У них есть несколько зданий, в которых они проживают. Они с них перемещаются в другие, потому что несколько раз были обстрелы города со стороны Николаева. Вот, и попадали по их расположениям, и там было очень много потерь, скажем так, у них. Поэтому самих военных в городе немного. Но в городе в основном сидят ФСБшники всякие. Вот их очень много, они на каждом углу, они их, к сожалению, они настолько плохо выполняют свою работу, они как бы ходят по гражданке, но их видно все равно, они все одинаковые, они ходят строем, иногда даже вы удивились, когда видели, коробочкой они шли.
О, Господи.
Как бы они просто гуляли, но мы такие, ну вы гоните, ребята, ну вы, конечно, агенты просто супер. Вообще не выделяетесь.
Нет, вообще ни разу.
Да, и они ну, ходят, слушают, что люди говорят, просто присаживаются где-то рядом на лавочку и просто слушают, что происходит. Они ведут себя довольно-таки раскрепощенно. Они... Ну, они вот пришли, и все, это теперь наши, а вы тут никто. Ходят по довольно-таки дорогим заведениям, поотбирали очень много машин, салонов, и просто, допустим, после конца часа кто-то едет, там начинают выпендриваться, они забирают машину вообще без разговоров. Поотбирали в основном всякие элитные машины. По городу они, ну, бывает, знаешь, типа едут как школьники, которые вот только купили себе «Жигуль», открытые окна, музыка валит, они с электронными сигаретами, спущенные очки, они, короче, цари.
О, Господи.
Вот, но это же касательно ФСБшников. Те, кто военные, они в основном выполняют функцию охранников этих ФСБшников, они всегда по форме, в полной амуниции, в каске, в маске, и при том, что в Херсоне летом, ну, как бы жара очень сильная, там плюс 35, это вообще средняя температура летом, днем, то их очень много приходится в больнице с сердцем. Очень, ну, они, во-первых, сами говорят, что мы хотим там провериться, нам плохо, у нас там головокружение, лишь бы их хоть как-то списали и отправили домой, потому что они не хотят здесь находиться. Сами военные, не ФСБшники.
А откуда ты знаешь, что они не хотят там находиться? Ты, ну,
Я немножко работала в приемном отделении, и они каждый день приходили в больницу к ним.
Угу.
То им МРТ, то им проверить желудок, то у них голова болит, то у них давление, то что-то еще. Короче, у них там постоянно были какие-то проблемы. И, естественно, там, допустим, МРТ стоит на 1300 гривен, $50.
Угу.
И им, конечно же, делали всем бесплатно. А их приходило по 10 человек за день, и всем им делали МРТ.
О, Господи.
Да.
Слушай.
Вообще, если не останавливают, опять же, есть разные военные. Есть буряты, есть чечены, есть русские, есть донецкие.
Угу.
Как бы чечены наглые, буряты толком даже языка не знают, они не понимают, что вообще происходит вокруг и что от них хотят.
Uh-huh.
А русские, они вежливые, они нормальные, они, им даже, ну, бывают такие, что им стыдно здесь находиться, им в глаза иногда как посмотришь, они уворачиваются. Вот есть такие, но самые злые — это донецкие. Они, конечно, тут... Ну, они все делают со злостью. Им только дай команду пострелять, они будут стрелять вообще без проблем, без каких-либо угрызений совести. Я живу в центре города, и как-то приезжала какая-то шишка.
Uh-huh.
И у меня там на перекрестке стояли ДНР-овцы.
Uh-huh.
Остановили какого-то... Ну, остановили машину. Оттуда выходит парень с девушкой. Просят, ну, как бы, они просят выйти из машины, показать документы, показать, что в багажнике. У них там случилась какая-то словесная перепалка, вроде бы этот полицейский сказал, что от тебя воняет алкоголем. Пошли к нам в машину. Девушка там завелась, типа, какая машина, вы сейчас все заберете. Короче, началась потасовка.
Mm-hmm.
И вот этого парня били дубинками, ногами, руками, повалили его на пол, ну, на асфальт положили. И просто лупили ногами.
Господи. Ужас какой.
Ну да.
Слушай, тут немножко хочется затормозить и поузнавать. Вот эти ФСБшники, которые ходят строем по гражданке, они только слушают, они никак не взаимодействуют с людьми, никак...
Они просто как наблюдают.
Угу, угу. А типа как бы вот военные или условная там полиция военная города, они уже как бы такие, типа, цепные псы, они как бы что-то делают.
Ну смотри, их может быть такая ситуация, что, ну, все по всему городу, все боятся местные, что к ним рано или поздно придут.
Угу.
И они приходят. Они приходят рано утром. Приходят поздно вечером, взламывают квартиры, и ты там чуть-чуть что-то замешкаешься, все, дверь снесли. А ты там трусы надевал,
uh-huh.
условно говоря. Вот, они смотрят все, они, вот когда у нас были митинги, они фотографировали первые ряды, самых там яростных.
Uh-huh.
И сейчас, ну, там спустя какое-то время, когда они там уже имели какую-то... Ну, власть, не власть, а они просто вот запугали, они уже там что-то начинают свои какие-то дела делать, скажем так.
Угу.
Они начали ходить по адресам этих митингующих. Забирали, у нас там был, есть вытрезвитель,
угу.
забирали, одержали, ну, по-разному, вот там недели или пара дней, до месяца, а то и до двух месяцев. У меня там был папа знакомого, его продержали полтора месяца.
О, жесть какая.
И да, его там, ну, били, его вернули, у него сломаны ребра были почти все.
Пиздец.
У него, он похудел на 13 килограмм, потому что там давали просто сухари и воду. Держали их по несколько человек в камерах небольших, и как бы из туалета это просто ведро.
Угу.
Мыли их просто с холодной, ну, со шланг холодной водой поливали и все.
А были ли случаи, когда не возвращали людей?
Я о них не знаю.
Угу, угу, поняла тебя. А у тебя были какие-то столкновения с российскими военными, с оккупантами?
Вообще нет.
Угу.
Я старался от них дальше держаться, и я с ними даже, честно говоря, ни разу не разговаривал.
Слушай, как бы насколько я поняла, поправь меня, если я не права, ты все-таки в соцсетях довольно, ну, как бы проукраинскую позицию держал и постил там в Инстаграме всякие штуки разные. Так ли это, во-первых, потому что я так понимаю, что ты перед выездом почистил, и когда там я, по-моему, все-таки нашла тебя в Инсте, у тебя там, по-моему, уже ничего не было. Но так ли это? И если это так, расскажи, почему ты решил оставлять такую позицию?
Потому что я год прожил в России, так. И мне там не понравилось, скажем так.
Ага.
Я из Инстаграма ничего не удалял, потому что я когда уезжал, я себе, ну, у меня было несколько рабочих страниц, я на своей основной странице поменял имя, ник, поменял фотку, закрыл аккаунт, и просто, что если они даже каким-то образом выйдут на эту страницу, то они ничего не увидят, тем более, как оказалось, в конкретной странице у них нет интернета в принципе, они даже сообщения не могли мои почитать. Это что касается Инстаграма, я в основном постил все ужасы, скажем так, все постил в основном только в сторисах. Агенту как-то от сторисов больше толку, больше просмотров, ну и все. Тем более у меня Инстаграм там чисто свои сидят, и все.
А можешь рассказать, что ты постил в своих сторис? Ну, попытаться вот, если я, допустим, не видела твоих сторис, попытайся мне, пожалуйста, если можешь объяснить, что ты у себя постил.
Бучу, Мариуполь, помощь. В основном там были всякие, сборы денег там, мы там собираем на что-то там. Или там в Херсоне что-то ужасное произошло, там товарки где-то залезли куда-то. Ну, вот просто ситуация в городе. Это самое, наверное, вообще самое стрёмное, что я скидывал в сторис, это был Мариуполь, когда только заходили. Когда просто в пакеты заморачивали людей, мирных, попавших под обстрелы, просто в траншеи зарывали. И потом, когда попали по родильному дому в Мариуполе, это тоже было, это такой кошмар был.
Да.
Вот, а потом, где-то, наверное, с начала апреля я перестал постить вообще что-то такое, потому что были случаи, когда за подобные истории посты, вообще позицию забирали. Приезжали, забирали людей, куда они девались, неизвестно. Поэтому я, ну, по понятной причине, просто перестал это делать.
То есть ты с апреля перестал постить что-либо вообще в соцсетях?
Ну вот я сейчас смотрю, мне тут я еще сальдо постил, где ему, по-моему, пролюбили как-то давно. Даже вот со середины мая получается. Середины мая.
А вот до середины мая тебе не стрёмно было в Инстаграм постить такие штуки?
Нет, потому что мы вообще не знали, на что они способны. И мы даже на митинги, мы ходили каждый день на митинги. Ну, потому что, блин, как это вообще возможно, что приходят другие какие-то люди и говорят, что мы сейчас вам поставим Ленина, тут у вас будет Советский Союз, и будут рубли, и слушайте, они на митингах нам ставили Чебурашку.
О, Господи.
Со своих громкоговорителей, это вообще трэш был. Причем они в первый день поставили эту фигню свою, и на следующий день пришло несколько тысяч человек сказать, что, какие мы вам друзья. Вот, а после этого начались уже обстрелы, начали стрелять по митингующим, что как бы уже дало понять, что лучше ничего особенно не постить и не высказываться на эту тему, по крайней мере, публично.
То есть я правильно понимаю, что как бы ты перестал постить именно после того, как они, ну, начали митинги обстреливать? Мне кажется, это просто раньше немножко было, нет?
Ну, митинги у нас закончились в конце марта. даже до апреля дело не дошло, там где-то 25 числа марта, вот они начали стрелять по митингующим.
А ты перестал постить в мае?
Ну да.
Ну вот, можешь попробовать вспомнить, что было как бы вот этим катализатором, что ты такой подумал, блин, нет, лучше пока не буду постить?
Это просто, это не то, чтобы был какой-то щелчок, это просто сошло на нет, и я понимал, что вот сейчас не стоит это делать, и тем более там появилась уже работа, какие-то другие заботы и переезды с квартиры на квартиру, потому что на одном месте непонятно было, можно ли находиться из-за обстрелов, мы там где-то ближе к подвалам старались жить.
Угу.
Чего еще? Ну, просто оно как-то сошло на нет, и тем более, когда участились случаи прихода в гости, то как-то желание что-то подобное гостить отпало довольно-таки быстро. Хотя иногда бывали случаи, когда прям очень чесалось, очень хотелось там сказать, что они все конченые мрази, но как бы мы, в принципе, все это знаем.
А был ли у тебя какой-то способ, вот особенно последние месяцы, там, не знаю, июль, август, какого-то, может быть, внутреннего, может быть, не такого очевидного сопротивления оккупантам?
Да, скорее всего, как-то и не было, просто это постоянная, пассивная такая вот к ним ненависть. Я в последнее время даже не стеснялся там сердце палец показать или плюнуть в их сторону, ну типа такого. Я понимал, что мне ну, не стоит это делать, мне нельзя это делать. А в основном это были какие-то машины, которые ехали по маршруту.
Mm-hmm.
А, именно военные большие машины, которыми ну, нельзя останавливаться, они как бы ничего не сделать не могли.
А почему им нельзя останавливаться?
Ну, они перемещаются по городу по времени. И если они начинают там где-то задерживаться, то им начинают звонить, спрашивать, что случилось там, почему вы задерживаетесь, вы должны, ну, военные, у них все должно быть четко.
Окей, поняла. И то есть ты как бы выражал свой протест тем, что ты там, я не знаю, факт показывал проезжающей машине, да?
Нет, условно говоря, да.
Это нормально.
Знаешь, какое-то время мне было, что ли, все равно. Ну, ездят себе, ездят. Но потом появилась очень такая сильная неприязнь, непринятие того, что они вообще здесь находятся, что они тут ходят по городу, в котором я всегда жил, и они все просто заперли с оружием и творят, что хотят. Но это... С этим не хочется уживаться.
Ты можешь, если твой ответ нет, это тоже нормально, можешь ли ты вспомнить, с какого момента тебя, на тебя пришло вот это осознание, что они пришли на твою землю, заняли твой город и вообще ведут себя как мрази?
Наверное, после того, как мы сидели, ну, я переехал почти к друзьям, потому что я жил в квартире один, но квартира довольно-таки большая, в центре города. Я такой, так, мне тут как-то будет совсем не весело, я уехал к друзьям. И мы сидели, тоже квартира в центре города. И вот этот момент, когда мы сидим ночью, поздно ночью, что-то мы смотрели какой-то фильм, курили кальян, и мы слышим, как просто все дрожит вокруг. Мы выходим на балкон и видим, как огромная колонна танков. И, ну, просто колонна танков, которые портят наш свежий, новый, поселенный асфальт. И вокруг солдаты все вооруженные, у них у всех, ну, они все поднимают оружие вверх, смотрят смотрят на балконы, на окна, все через прицелы. То есть, если что, они готовы стрелять там даже по тех, кто снимает это все на телефон, на камеру, потому что в одном из районов был такой случай, что они стрельнули из танка по низким домам за то, что люди снимали просто все на видео, как они заходят в город. Я могу, в принципе, тебе довольно-таки много фотографий покидать.
Да, это очень важно.
С тех мест, где они стреляли. Ну, короче, я тебе поскидываю, как они заходили в город, как они стреляли по этим домам. Рынки тоже, думаю, где-то поищу, посмотрю. Ну, слушай, в общем, вообще есть видео, хорошие, есть ли видосы.
Скидывай все, что есть по Херсону, я там сама уже отберу чувака.
Да, хорошо.
Ага. Слушай, а вообще вот, ну, типа, ты выходил на митинги, ты до какого-то момента постил про украинские посты, как бы, ну, ты там, я не знаю, показывал факт машинам и так далее. Тебе было страшно, что в любой момент за тобой могут прийти?
Страшно стало в последние пару недель, когда я был в Херсоне. До этого страшно не было, потому что я тоже думал, вот они сейчас заявятся, ну и что? Ну просто что дальше? Они меня заберут, побьют. Я от этого я их не полюблю. Они абсолютно неправильно действуют. Они, как и большинство силовиков в России, они действуют методом запугивания. И это никогда не работает. Это не работало при Союзе, не работало при царе. Ни раньше никакой из вообще точек мира запугивание не работает.
Uh-huh.
Если бы они зашли и сказали, мы хорошие, вот вам там связь бесплатно с кучей интернета, а так у них связь там 10 гигабайт, полчаса звонков и стоит 400 рублей. И мы такие, господи, вы что, издеваетесь? Это вообще что? В общем, да, они приходят, у них цены высокие, связи нет. Не поехать, не выйти, не спокойно поспать. Как бы никто их за это любить не будет.
Угу. А с какого момента тебе стало страшно? Ты вот говоришь, что до этого не было страшно, потому что, ну, побьют и что дальше. А с какого момента и почему тебе стало страшно? Алло?
Я здесь, я в Сульна.
А, окей, извини, я проснула связь.
Ну, их просто стало очень много в городе. Они просто подходили к прохожим, смотрели телефоны. Конечно же, там в частных переписках никто их не любит, и тем более я, и мы говорим, какие они, насколько они плохие, и вообще не стесняемся в выражениях и в пожеланиях им здоровья, скажем так.
Uh-huh.
Был страх, что они как-нибудь так остановят, возьмут телефон и что-то будет. А как-то вот жить хочется. Поэтому стало куда мне страшно. Потом, поскольку я живу в центре, там ночью они катаются туда-сюда, и я постоянно слышу эти машины. Если кто-то где-то останавливается рядом с перекрестком, я тут же просыпаюсь и бегу к окну смотрю. Опять же, участились взломы квартир по ночам.
Угу.
Тоже что-то где-то бахнуло, ты уже просыпаешься, бежишь к окну, одеваешься. Там, если они где-то вот уходят вокруг, ты уже одеваешься, ждешь, они сейчас наберут. Чтобы они дверь не ломали, они, конечно, зайдут, посмотрят, ничего не найдут, но хотя бы там дверь будет цела, скажем так.
Uh-huh.
И это было как просто как снежный ком. Этот страх, он накапливался, его становилось все больше и больше, и реально последние там 2 недели в городе я просто вообще не спал.
Слушай, получается...
Спал днем, там, после работы, но всю ночь сидишь у окна, либо на балконе, и просто втыкаешь во двор. Они, бывает, ходят по дворам ночью. Был случай, что какие-то алкаши там во время комендантского часа сидели на столке, бухали.
Uh-huh.
Подъехал БТР. Они такие спрыгнули с БТР, начали идти к ним. Один из них убежал, другой пытался убежать, но спотыкнулся, упал. В общем, они там прочесывали дворы.
Uh-huh.
Да, час там они ходили, кричали, светили фонариками по окнам. В подъезды заходили. Когда такое происходит, то оно ненароком становится страшно и хочется куда-то деться. Даже когда вот они наглели на митингах, то был какой-то боевой дух, скажем так.
Uh-huh.
То хотелось там выйти на следующий день еще с большей силой и показать им, что мы тут вообще-то с вами не согласны, идите домой. То уже вот в последнее время было такое, что думаешь, лучше лишний раз не высовываться, никакого боевого духа нет, потому что на тебя просто ставят автоматы, ты руки поднимешь и больше ничего не сможешь сделать.
Я правильно
и
тебя...
И так, как бы, и у всего города так потихоньку уже спадают вот эти вот революционно-военные настроения, и все стараются поменьше молчать и не высказываться.
Я правильно тебя понимаю, что как бы вот к июлю-августу их стало еще больше, они стали жестче, и облавы стали чаще?
Я не знаю, стало ли их больше, но они уже как... Они уже расслабились, они уже запугали население, и они чувствуют свою силу, что они могут здесь абсолютно все, что угодно, и им за это ничего не будет.
Угу.
Может быть, их даже меньше стало, но их сила как бы возросла, и поэтому люди запуганы и боятся сделать что-то не так.
Угу. То есть, как бы вот этот, как ты говоришь, революционно-военный дух, который изначально был в херсонцах, он спал именно из-за того, что как бы все это время они с каждым там месяцем, с каждой неделей наращивали какую-то силу, все больше людей забирали, но, в общем, что это был такой немножко накопительный эффект устрашения.
Ну да, конечно, да.
Угу. Угу, поняла тебя. Слушай, а ты еще сказал интересную вещь, что ты жил в России год. Когда это было?
Это был 17-й год.
Ага.
Ну, мне надо было, скажем так, сменить обстановку.
Угу.
И так получилось, что ну, у меня крестный из России.
Угу.
И я тогда... я тогда работал... скажем так, тур-менеджером, я делал концерты для детского театра фокусов. Mm-hmm. Вот. У нас там что-то не получилось. Либо меня кидали с деньгами, либо реально все было очень плохо. Я приехал после месяца поездок по всяким селам, приехал домой абсолютно, ну, как-то так вот в угнетенном состоянии, потому что вроде как кучу всего сделал, ничего не заработал, и все как-то вообще дальше непонятно, и впереди Новый год, работы никакой в принципе нету, и все как-то не очень хорошо.
Mm-hmm.
Я приезжаю домой, приехал мой крестный там на несколько дней. Ну, он говорит, поехали в Москву. Я такой, поехали.
Mm-hmm.
Меня здесь ничего не держит. Вот, и я уехал там буквально через пару дней. И там, я так понимаю, ты хочешь спросить, что мне в России не понравилось, да?
Uh-huh, да, конечно, ты все правильно, правильно мыслишь.
Это менты. Менты, рамки, тотальное какое-то... Вот, они боятся людей, они боятся собственных людей, своего народа.
Uh-huh.
Постоянные заборы, заборы везде. Административное здание, полиция, не подойти, все в проволоке. Это, ну, вообще как-то, это не круто. В каждом переходе патруль. В метро рамки, в вокзалы рамки, все смотрят, выворачивают рюкзаки. Ну, просто полицейское государство, которое все время хочет тебе сказать, мы тебя видим, мы там знаем, что ты ел на завтрак, хотя ты сам не помнишь.
Uh-huh.
И у меня главный вопрос, а вообще какая цель этого? Чего вы боитесь? Опять же, ну тогда год был спокойный.
Uh-huh.
Ну и митингов там особенно не было. А потом, когда вроде был, короче, был какой-то там митинг, я не помню, когда это уже было, но после того, как я уехал. И там прям очень жестко разгоняли минующих и водой, и это была зима, и там вот эти вот за удар по каске девочки дали несколько лет.
Да, да, было.
Это, ну это, блин, вообще, о чем разговор?
Угу.
Как в этом государстве можно жить, работать, да и в принципе находиться, там находиться неприятно.
Угу, угу. Да, и с этим я...
Вот еще один случай был. Я пошел на концерт. И у меня там украли телефон, просто вытащили из кармана. Я прихожу утром в полицию, там чел КПП, там встретила девочка, все нормально, вроде как я даже расслабился, думаю, сейчас все будет хорошо. Прихожу, ну, захожу, получается, в само здание, там, где ресепшн, скажем так, не помню, как оно правильно называется, и сидит мент, вот прям мент, который тебя ненавидит. Ты ему слово скажи, он тебе сейчас достанет дубину и просто тебя побьет, потому что ты вообще отвлекаешь его от того, что он ничего не делает. Ну, я говорю, там такая-то ситуация. Хочу написать заявление, чтобы там вы поработали наконец-то. Подумал, я не сказал. Вот, он кинул в меня эту бумажку, этот бланк, сказал, там образец, короче, иди. Я что-то, ну, я заполнил, что-то какой-то был пункт непонятный, я пришел, спрашиваю, что мне тут написать? Я, знаешь, такой вообще неоправданной, непонятной, агрессивной реакции в сторону банального какого-то вопроса никогда в жизни не видел. Он реально был готов встать и просто мне вмазать за то, что я вообще посмел его отвлекать таким тупым вопросом.
Ну да, это потом вышел, классика.
Короче, я написал, сдал, вышел следак. Говорит, ну мы, конечно, можем принять заявление, но искать мы ничего не будем, потому что это там заведомо какая-то, ну это заведомо висяк, и вы потом еще за телефона не пройдете, и вообще нам впало этим заниматься, тут люди убивают. Ну, он просто сказал, типа, иди отсюда.
Класс. Просто супер.
И еще была ситуация, когда я вышел из метро, передо мной там в метрах, наверное, 5 шел какой-то узбек, или кто он там, таджик, неважно, какой-то вот с тех краев, подъезжает патрульная, говорит, пожалуйста, ваши документы. И меня останавливают, уже говорит, и ваши. Я показываю украинский паспорт. Он говорит, присаживаемся в машину. Я говорю, в смысле, с чего вдруг вообще? Где регистрация? Ну, хорошо, поехали покатаемся. Привезли меня в отделение с кучей еще этих иммигрантов, посадили там в одну комнату. Я там часа два, наверное, сидел. Они по базе данных смотрели, есть ли у меня регистрация. Потому что есть такой-то адрес. Ну, вы прям вписываете, я увижу, у вас вот есть эта строка поиска, вписывайте, и сейчас вам покажут, что все нормально. Нет. Мы прошерстим всю базу, мы все посмотрим, ты сиди тут вот, 2 часа. 2 часа я просидел, приходит какой-то там тоже мент, уводит меня в такой какой-то коридорчик, темный, очень темный. Говорит, мы нашли твою регистрацию, все хорошо, но поскольку у тебя ее при себе не было, мы будем сейчас заводить какую-то там административную фигню, там будет штраф, либо... Ну, эти отработка, как это правильно называется?
Эти, ну, короче, принудительные работы, часы.
Часы работы, да, на благо общества, скажем так. Либо там один несколько суток, в зависимости от того, как ты сейчас будешь сильно выпендриваться. Ну, или ты можешь дать мне каких-то денег, он даже не так сказал. Он сказал, или ты мне можешь сейчас что-то дать, и мы тебя отпустим.
Ну, и как мило.
Такой. Окей, типа, а что я могу говорить? Я потратил реально последние там 35 рублей, я закинул на метро, и у меня вот вообще ничего нет с собой. Я приехал, ну, я должен отсюда с Москвы уезжать со своим крестным. Он меня обратно в посадок везет. Он такой, ну, типа, что, вообще ничего нету, там-то все. Короче, я говорю, доставай кошелек. Я доставал кошелек, там, ну, какая-то мелочь, и лежало 200 гривен в другом кармашке. Он просто открыл кошелек, вытащил деньги и сказал, о, у меня таких еще нету. И положил в карман и выпустил меня.
Блин, жесть какая.
И я такой, фак, ты меня просто лопнул, ты меня просто ограбил на ровном месте вообще.
Жесть. Да, это Россия. Это абсолютно Россия. И я хочу сейчас... Я поняла тебя по поводу России. Очень, очень, очень понятные поинты. Я хочу чуть-чуть вернуться в Херсон и в его действительность. Можешь ли ты мне рассказать, как херсонцы коммуницировали или не коммуницировали с оккупантами, что происходило, как бы как, ну, в общем, как выстраивались или не выстраивались отношения местных с оккупантами?
Были люди, которые очень приветствовали. Угу. Причем, что удивительно, были даже молодые люди, которые это все очень приветствовали, ходили там на 9 мая с ним, там, на... Я не знаю, это парадом назвать очень тяжело, потому что это бабушки с красными шариками пели, танцевали под военные песни, которые еще, знаешь, таких специально сделали еще более хриплые, как будто бы это вот в то время. Короче, вот этот парад победобесия кошмарный. И вот этого было довольно-таки много все время, и было очень много тех, кто рад был их видеть. Но все-таки реально большинство, которые понимают, что такое Россия, как там живется, что 20 лет власти одного человека это ненормально, что он развязал войну просто на ровном месте 2 раза, просто потому что когда-то там эти территории даже не были российскими, а просто были там в составе союза какого-то там. И вот это, знаешь, даже очень обидно, то, что вот эти вот люди, которые ностальгируют почему-то по Советскому Союзу, не понимают того, что сейчас-то ну, реально круче. Ты можешь делать, что хочешь, говорить, что хочешь, ходить, куда хочешь, покупать, что хочешь. Ну, короче.
Ну, в общем...
Вот именно вот это непонятно людям, тем, которые за Украину, которые ушли, по сути, в подполье, которые тихонько на кухне говорят, что они все конченые сволочи, надо их резать. Ну, вот. Одни что-то понимают, а другие ностальгируют.
Ага. Слушай, а ты, ну, как бы, много пишут про херсонских партизан. Видел ли ты какие-нибудь, может быть, не знаю, там, листовки?
Да,
или... Расскажи про партизан.
Ну, листовки я не видел, надписи видел. Однажды я ехал на велосипеде там по одному райончику.
Угу.
Около, наверное, 3 часа дня.
Угу.
То есть светло, там люди ходят, все нормально. И шли 3 девочки лет... 15-16 и расклеивали украинские флаги. Просто вот на они, видимо, напечатали где-то на принтере все дома такие маленькие стикерочки, и они эти стикеры лепили прямо на каждый столб.
Вау.
На каждое дерево, на столб пишали ленточки. Я такой думаю, ух ты, это и есть наши партизаны.
Да.
Нет, ну на самом деле это же круто.
Да-да-да, нет, это правда круто. Но насколько этого много в городе? Ну, то есть, как бы, это вообще заметно?
В центре этого нет.
Угу.
В центре этого нет вообще, потому что...
Патруль.
Ну, как я говорил, в центре гуляют ФСБшники. Ну, и, конечно, видно, но ты не всегда за ними следишь.
Угу.
И поэтому люди как-то вот... Ну, в основном где-то там, в спальных районах.
Угу.
В основном происходит в спальных районах, где... не ездят патрули, и все более-менее тихо и спокойно.
Угу, угу. И там появляются, да, какие-то листовки, там что-то такое?
Да, все, что там публикуется в пабликах, типа вот ночью мы там повесили... Ночью наши партизаны повесили несколько листовок, там, где наши коллаборанты, так называемые, там, что смерть скоро за вами придет. Типа, ты следующий.
Uh-huh.
Или за Сапугадом.
Uh-huh. А ты сам таким не занимался, да?
Нет.
Слушай, расскажи, пожалуйста, еще вот то, что меня очень волнует про Херсон. Как там со связью с интернетом вообще?
До 30 мая все было прекрасно. Нет, там вот на 1 мая, 1-2 мая вырубали связь.
Угу.
До 30 мая все работало, все было хорошо. 30-го они где-то около 2 часов дня, ну, я не знаю, они там порезали кабеля или выключили какой-то тот самый рубильник, который вырубает всю связь. Ну, в общем, связь пропала. Прикол в том, что они свои симки начали выдавать через неделю после того, как они вырубили связь. То есть город был 7 дней вообще без какой-либо связи. Абсолютно. Были некоторые точки, в которых работал интернет. Там, допустим, у нас есть такая компания «Новая почта», и они занимаются доставкой по всей Украине. По сути, это вот как Укрпочта, только...
Да-да-да, «Новая почта».
Тут работает нормально. У них был интернет на их отделениях, но опять же, не везде. И вот люди просто приезжали на эти точки и сидели там, ловили Wi-Fi и делились, скажем так, другими точками. Это вот там-то есть такой-то магазин, и там есть интернет. И ты приходишь туда, а там еще стоит 100 человек, интернета ни на что не хватает, и ну как бы и все. В сути, связи не было вообще.
Ну, типа, вот последние пару месяцев там ты какой-нибудь Киевстар или Водофон работал, или уже Феникс?
Я работал.
Ага.
Там был этот их, наш связи. Феникс — это Донецкий, насколько я знаю.
Ага, ага. А у них что было?
Вот. А у нас был на связи, который в Крыму работает
ага,
еще.
Ага.
Но прикол, знаешь, прикол в чем? То, что номера, которые выдавались в Херсоне, они работают только в Херсоне и в области. Когда я приехал в Крым, все. Связи нет, симка не работает. В Крыму, в Джанкое, мы спросили на заправке у тети, можно ли купить ее симку. Она говорит, ну вы как бы можете купить, но вы, когда зайдете в Краснодар, она работать не будет.
Прикол.
Вот и все. Крымские симки не работают нигде, кроме как в Крыму, херсонские только в Херсоне, запорожские, я так подозреваю, только в Запорожье. Вот, а вся остальная, весь остальной мир пользуется нормальной связью. А вот это вот такие все серые зоны.
Слушай, я пытаюсь понять, ну смотри, связи, там, не знаю, какой-нибудь Киевстар или Водофон уже нет, есть вот этот вот на связи, как бы, но домашний, например, интернет, он работает,
Wi-Fi? Домашний интернет есть, и его просто переключили на Крымский поток. Не весь, конечно, там, допустим, не работает Киевстар, не работает у нас есть компания Воля. Ты вообще откуда?
Я вообще раньше жила в России, сейчас в Грузии.
Ага, вот. Ну, просто я не буду тогда называть называть название компании.
Ага, окей.
Вот, там были, скажем так, все украинские операторы, которые просто перестали работать, потому что они не могут позволить себе работать на оккупированной территории, потому что их, во-первых, запишут в предатели, во-вторых, заберут бизнес. Вот, они просто как бы завершили свою деятельность на оккупированных территориях и все. Там какие-то местные провайдеры, то они просто тут же переключились на крымские сети и интернет работает. Но опять же, у меня была вот эта вот Воля, которая киевский интернет, и мне надо было, ну я хотел подключить какой-то интернет. И позвоню оператору, говорю, адрес, так и так, они говорят, ну короче, мы вам можем подключить в течение 2-3 месяца. В итоге я так и не дождался. И уехал. Интернет половины города нет, очереди на подключение космические, там чуть ли не до полугода приходит очередь. Можно, конечно, платить. У меня вот мой друг провел себе интернет за, помню, 3500 гривен вышел, короче, $100.
Ого.
Это кабель подвести в дом, от столба в дом завести кабель. Ну, подключить проводку его и все.
Ну, это дохрена дорого. Но вообще, как бы, с учетом того, что это какой-то, ну, такой, как бы, странный провайдер, не украинский, было ли опасение, что, не знаю, он прослушивается, просматривается там вот, ну...
Конечно.
И при этом, как ты говоришь, вы там типа переписывались как-то.
Смотри, у нас телефоны, это было чисто привет, встретимся там-то, ок. Я там заеду в Восток, это ок, купи там хлеб домой, ок, все. По телефону больше ничего не обсуждалось никогда. И у меня как только родители, скажем так, расслаблялись и начали говорить, вот там у нас по улице сегодня проезжал БТР, я такой, воу-воу-воу, потише, давайте мы как-нибудь об этом поговорим в следующий раз.
Ну, то есть...
Потому что, да, подслушиваться, и даже мне что-то так кажется, что и даже просматриваю телегу, потому что было такое, что мне приходит сообщение, я такой, ну так, потом отвечу. А я потом захожу, ну, открываю телегу, захожу, а сообщение-то прочитано. И я точно знаю, на каких устройствах он у меня открыт, но это, ну, из тех устройств никто не мог ничего прочитать, потому что все запаролено. Вот, и вот бывали такие подозрения, что читали Телеграм.
Хорошо, с этим я чуть-чуть поняла. А вот ты еще сказала до этого, что ты как бы из своей квартиры в центре переехал к друзьям. А почему ты решил переехать?
Ну, потому что у меня родители живут в пригороде, вот возле этого злосчастного Антоновского моста, и они оттуда, и там просидели в подвале 3 дня с ковидом.
Ой.
Да, и они приехали просто ко мне на квартиру, а поскольку они были и, ну, заболевшие, меня как-то с ними не то чтобы комфортно было бы находиться, им со мной, мы бы опять ругались, когда бывает у детей и родителей. Тем более, когда детям уже под 30-ку, ну, такое.
Ну да, да, да.
Вот я просто поехал к друзьям, а у друзей были еще друзья, и мы как-то все на куче жили, и все было хорошо, и как-то переживать все эти сложные моменты было проще.
То есть я правильно понимаю, что у тебя родители в твою квартиру поехали?
Да.
Ага, все, поняла. Тут все понятно. Можешь рассказать, как обстоит ситуация с комендантским часом? Что вот последний месяц происходило, как долго он длится, многие ли его нарушают, как бы что вообще происходит, когда наступает комендантский час?
Комендантский час с 10 вечера до 5 утра. В основном ночью происходит патрулирование, передвижение техники, ну, скажем так, свободное передвижение техники. И, по сути, все. Если есть нарушители, то, ну, их, конечно, им говорят остановитесь, если начинают убегать, конечно, по ним будут стрелять. Ну, само собой, и тут не надо быть каким-то гением, чтобы понимать, что не стоит бежать от военных во время войны, и они вооружены, и так именно сейчас, когда ты уже заведомо нарушил, ну, приходи, скажи, там задержался, протыкал время, подвезите ли меня до дома. Ну и все. Бывали такие случаи, вот как раз последний месяц, что я там жил. Там у нас есть промзона. Ну, там просто по одной стороне улицы частные дома, частный сектор, по другой стороне промзона, склады, там базы торговые, все такое. И вот по этой улице ехал какой-то умный человек около 11 вечера, и, видимо, его, ну, как бы, патрульные его увидели и сказали остановись, а он не остановился, и поэтому машину просто уничтожили, расстреляли, и вместе с водителем это было... говорю, что около 11 вечера, а машина простояла там прям до утра, то есть они ее просто расстреляли вместе с этим мужиком и просто уехали.
Жесть.
Вот. Ну и после комендантского часа, да, там слышны автоматные очереди, но это непонятно, это они там на учениях, или они там по нарушителям комендантского часа стреляют, или что они там вообще делают, ну. Ну, ночью слышны выстрелы автоматные, да.
Слушай, а про паспорта, ну, то есть, как бы, принуждают ли сейчас к тому, чтобы русские паспорта брать, как это вообще устроено?
Конечно, да, они, конечно же, они пошли бить по незащищенным слоям населения, по пенсионерам, по инвалидам, тех, кто сидят на пенсиях, чтобы получить пенсию, которая уже, естественно, в рублях. Нужно получить паспорт. И Ну, получается, просто пенсионеры и инвалиды стоят, получают паспорта. К паспортам дают еще 10 тысяч рублей. И только потом они идут получать свои пособия. Uh-huh. Вот так вот. Ну, опять же, бизнесмены через налоговую заставляют брать паспорт. То есть через оформление ЧП и платежку налогов.
Uh-huh. А многие...
Но при этом они не забирают украинские паспорта и ничего по поводу них не говорят. Просто ты приходишь... подаешь там заявку или что, я не знаю, на самом деле, как это происходит. Приходишь в паспортный стол, заполняешь все свои данные, тебе дают десятку, и там через какое-то время дают русский паспорт. Uh-huh. И я тебе скажу, что наших, ну, как бы, хорошо, там, с пенсионерами понятно, но там реально очень много там, молодежи стоит за российскими паспортами, и даже когда там проезжаешь, лишний раз из них фукнешь, ну, или типа того, там, скажешь, что вам не нравится. Чем вам Украина так насолила?
А что они отвечают?
Ну, это, знаешь, это просто как... никто ничего не отвечает. Это просто ты вот кинул эту фразу в них и пошел себе дальше.
Угу.
Никто же там с ними не разговаривает особенно.
Угу. А много вообще людей стоит за паспортами?
Да. Да, очень много. Каждый день там очередь... ну, человек 100.
Ого. Вау.
Ну, это я вот еду, допустим, на работу утром, стоит, ну, около 100 человек, там, в 9-10 утра. Mm-hmm. И в течение дня, то есть очередь не то чтобы сильно уменьшается. То есть подходят новые люди, и там за день, я не знаю, сколько может проходить человек. Допустим, до 500.
Ух ты.
Ну, они там еще, они выставляют какую-то статистику по выдаче паспортов. Реально проходит где-то 50 человек в день.
Офигеть. Слушай, а ты общался с кем-нибудь, кто согласился?
Нет, у нас вообще никого, ну, из моих знакомых никого не было желающих примкнуть к русскому миру.
Класс.
Ну, потому что если бы такие даже бы какие-то отдаленные разговоры бы появились, то с этим человеком бы, как минимум, никто бы больше бы не общался.
Слушай, мы переходим к последней пачке, скажем так, вопросов. Вот это все очень понятно про вот такое, про вот такие вот разные детали. Можешь ли ты попробовать сформулировать, как за столько месяцев оккупации, если не ошибаюсь, 4 с лишним уже месяца оккупации прошло, как изменилась атмосфера в городе, что, на твой взгляд, поменялось больше всего?
Ну, город просто умирает. В городе не происходит ничего. Поначалу было мародерство.
Угу.
Нет, сначала была паника. Это, вот, знаешь, в фильмах каких-то, когда что-то произошло, и люди такие по кругу бегают и руками машут. Ну, вот примерно то же самое было в первые там 2-3 дня. Mm-hmm. Ну, 2-3 дня, первые 2-3 дня войны. Потом были митинги.
Mm-hmm.
Потом все такие, знаешь, и потом были мародеры, взорвали торговый центр, с торгового центра повыносили товары там, электронику, бытовую технику, вещи, сумки, кроссовки, все подряд выносили, до чего дорвались.
Угу.
Потом были митинги, ну и все, а дальше пошла полнейшая стагнация всего, что только можно. Закрытые магазины, заколоченные окна фанерой, металлом зашитые, надписи, все разграблено,
угу.
Магазин вывезен. Допустим, там медикаменты больше не завозим. Ну, просто люди пишут, что здесь ничего нету и, пожалуйста, сюда не лезьте.
Mm-hmm.
Люди тоже просто уставшие. Они вроде бы ничего не делают такого особенного, но из-за постоянного стресса у людей такая очень сильная усталость, поникшесть, что ли.
Mm-hmm.
Ну, по сути, весь город ходит в депрессии. если ты можешь себе это представить, но... Угу.
Ужас какой. И тут я сразу перейду к следующему вопросу, который так или иначе, я думаю, что витает сейчас в воздухе. Почему ты все это время не выезжал из Херсона? Что тебя держало? Почему ты оставался?
Я не могу сказать, что меня что-то держало. Там все-таки мой дом, и мне не хотелось покидать свою родную квартирку, которую я обставлял, любил, убирал, ремонтировал. Ну, как бы это ж... Ну, это просто мой вот уголок, в котором мне хорошо, и я не хотел оттуда уезжать. Угу. Потом, когда уже разъехались почти все друзья, когда же девушка сказала, типа, все, короче, я уезжаю, я такой, ну, окей, как бы я тебя держать не смею, Петь. Угу. Ну, у меня, по сути, остался только один друг со своей девушкой. И все, на работе пошло сокращение, начали говорить, что либо вы переезжаете в Киев, либо мы вас увольняем, потому что в Херсоне вы нам не нужны. А у нас такая компания, что реально, ну, у нас был большой офис, у нас, я работаю в компании, которая занимается продажей гаджетов, там, телефоны, самокаты, планшеты, ну, такое, в общем. Типа, как у вас, Евросеть.
Ага.
Вот так у нас вот кибернетики. Вот. И там люди реально нужны в офисе, чтобы все очень быстро коммуницировалось. Там открытие магазина, все, мы там договорились за площадку, значит, надо, мы делаем чертежи, дизайн, расстановку, скажем так, мебели и прочую эту херню. Вот, и поэтому начальство сказал, что либо вы переезжаете в Киев, где у нас будет теперь главный офис, либо мы с вами прощаемся. Это тоже было дополнительным фактором того, чтобы переехать, это просто сохранить работу.
Угу.
Сохранить нормальное психологическое состояние, потому что в последнее время реально уже крыша ехала, и ну, от полнейшей какой-то апатии до непонятной агрессии просто было кидаешься на людей ни за что.
Угу. А родители твои?
Родители, как и все родители у нас всех, не хотят никуда ехать, у них там хозяйство, uh-huh. дом родной, им там хорошо, и они хотят оставаться там.
Слушай, а можно поподробнее, а тебе чуть-чуть уточнить, вот та работа, которой ты занимаешься, это я не очень понимаю, как это назвать, типа это как дизайнер интерьеров или как?
Нет, ну я там числюсь просто дизайнер, но на меня еще повесили чертежи, я не делаю там какую-то подробную визуализацию с крутыми рендерами и прочим, это просто даже не надо.
Uh-huh.
А там в супер простой примитивной 3D, в супер простом 3D редакторе я делаю размещение мебели, раскладку на витринах товара.
Uh-huh.
Ну там. Там все настолько банально просто, что справиться абсолютно любой, даже тот, кто никогда не работал с 3D.
Поняла.
Просто как еще одна из обязанностей в работе. А так, в основном, я дизайнер. Это там сторисы в инсту, постики, печатная продукция, ценники, баннера.
Ну, то есть я просто еще попутно думаю по поводу, мы делаем ко всем героям такую небольшую справку, и то есть я напишу там, допустим, Пантелеймон, там, как бы дизайнер из Херсона, есть ли что-то, что ты еще хотел бы как бы про себя условно добавить, какие-то самоопределяющие вещи, типа там, я не знаю, профессии, возраста?
Ну, профессия дизайнер.
Так, ага.
Я этим зарабатываю. Не то, чтобы мне это сильно нравилось, но я этим, по крайней мере, зарабатываю неплохо. Угу. Но я еще музыкант, у меня была кавер-группа, и мы там по югу Украины очень весело катались, скажем так.
Угу.
Мы играли музыку, которая нравилась людям, а не нам.
Угу.
Но нам тоже нравилось то, что мы просто играем вот этим вот коллективом, этими людьми, мы хорошо весело проводили время, катались, знакомились. Вот. Еще чуть-чуть музыкант, короче.
А сколько тебе лет, прости?
28, завтра 29.
Ой, не буду поздравлять заранее.
Да, не надо. Да. Хочу дожить.
Да. Слушай, и задам, сейчас мы переходим к последнему вопросу. Расскажи, пожалуйста, вот последние недели, которые ты провел в Херсоне, насколько много ты думал о том, что вот-вот случится деоккупация, что как бы сейчас придут украинские войска освобождать Херсон, потому что эти слухи увеличивались за последнее время, и что ты об этом думал, как часто об этом говорили, может быть?
Говорили часто, потому что у меня есть знакомая, которая, скажем так, кое-что знает. Она там на связи со всякими СВУшниками, вот, и она мне всегда говорила, что вот сейчас надо быть там осмотрительнее, аккуратнее, приготовь водичку, консервы и будь готов, если что, бежать в подвал. Вот, меня всегда о таком предупреждали, и поэтому... Ну, особенного какого-то страха не было вообще. Я был просто к этому готов. Типа, если что, взял чемоданчик, побежал. Все. Тут важно было себя подготовить, чтобы не было паники. Вот. Конечно же, все эти новости и слухи о том, что вот-вот сейчас пойдет ВСУ, воспринимались только с радостью. И никак по-другому, потому что... Но других нам тут не надо, скажем так. И мы вот, когда, допустим, русские заходили в Херсон и были ранены среди наших, то мы там с друзьями собрались, взяли денег, там скинулись, кто сука может, нам еще там местные власти там дали что-то 200 тысяч гривен, и мы просто обошли все аптеки в городе, закупились тем, что нужно для... лечение, и как бы и в этот раз, когда бы заходили в СУ в Херсон, мы к этому были максимально готовы. Если что, мы не спонсор старте, просто идем помогать ребятам всем, чем только можно. Угу. Там люди к этому уже готовятся и готовы, и будут помогать, и будут всячески помогать нашим ребятам.
Ага, то есть как бы в Херсоне как бы, ну, какая-то часть людей как бы ждет и готова помогать ЗСУ.
Мне хотелось бы верить, что все-таки это большинство.
Угу, угу. А не было страшно, условно, там кто-то из Херсона говорит, что вот боюсь, что как бы сейчас будет деоккупация, потому что там Украина придет, и как бы они не будут разбирать, в кого стрелять, условно, есть и такие.
Вылазить из подвала, и все, как бы, если тебе говорят, будут уличные бои, запаситесь водой, провизии там на такое-то время, обычно нам говорили, это от недели до 10 дней, и без лишней надобности, типа, написать на входе в подвал, там, люди, дети и прочее такое, там, и просто без надобности не вылазить. Об этом предупреждается, это говорится, и если кому-то придет в голову среди уличного боя вылезти, посмотреть, подышать свежим воздухом, то, конечно, он, скорее всего, поймает пулю, и никто не будет разбираться, с какой стороны, потому что предупреждалось, и не надо было это делать.
Ну, то есть, как бы, просто, ну, как бы... Короче, ты уверен, что это не провокационный вопрос ни в коем случае, просто я разговаривала с разными людьми, ну, то есть, как бы, что просто нужно соблюдать какую-то понятную военно-временную безопасность, и все будет хорошо.
Ну, по сути, да.
Ага. А как ты думаешь, будет деоккупация в ближайшее время?
Ну, хотелось бы в это верить, потому что были вот такие разговоры, когда взорвали мост. А сами же курсанты начали разнюхивать тему, что вот, там украинские военные все равно ничего не добьются, Херсон будет российским, они только зря взорвали мост, вот они только хуже сделали самим людям, и люди эту тему на самом деле подхватили очень сильно и начали там, вот мы там собирались на выходные на море, а они вот такие конченые взорвали нам мост, или там мы застряли на том берегу, что нам теперь делать? Да блин, хоть по дну иди, серьезно. Тебе тоже, опять же, вам говорили. Либо вы выезжаете, либо сидите в подвале.
Угу.
Чем вы на море ездили?
Ну да, тоже верно.
Ну, в принципе, я должен был выезжать в среду, а во вторник разбомбили мост. И мы поехали через Каховку, и там тоже были разговоры в автобусе. Да вот, да они такие конченые, да что, ну как нам теперь выезжать? Я говорю, ребята, вы вообще адекватные, да хрен с ним с мостом, мы-то как-нибудь выйдем, не так. Там через пару, не проедем через Каховку, а через пару дней будет паром, уедем на пароме. Паром, конечно, тоже потом взорвут. И пусть взрывают, мы как бы потерпим, все нормально, лишь бы вот эту всю херню отсюда повыгоняют.
Да, я...
Люди не совсем понимают, что делают наши военные и зачем. Они думают о том, что вот они там на море не съездили.
Да, это звучит не очень, если честно.
Да, хотя тоже нашли время кататься по морям.
Ну да. Слушай, очень круто все, ты рассказала очень много всего, прям очень-очень много. Я тебе сейчас задам последний вопрос. Есть ли что-то про Херсон, про твое состояние, про полномасштабное вторжение, что бы ты хотел сказать в этом интервью, но я тебя об этом не спросила?
Мне кажется, что... не кажется, а вся проблема в том, что люди просто между собой никак не коммуницировали, не разговаривали, кому-то там, до кого-то дошли какие-то единичные случаи, вот, допустим, они говорят, что, ну, российские власти говорят, что там угнетают русский язык. Да боже мой! Я сколько раз ездил во Львов, ну, допустим, хорошо, Львов мы брать не будем, туристический город, там к этому будут относиться лояльно. Ну, хотя и там тоже были прецеденты, я спрашивал у чувака на улице, как мне куда-то пройти, спросил на русском, а он просто молча прошел. Ну и ладно. Бывает. Вот, но приезжаешь там в Чернобыль, Ивано-Франковск, вообще без проблем, никаких никогда случаев неприятностей не было по поводу русского языка. Они приезжают к нам тоже, они не требуют разговаривать с ними на украинском языке. Конечно, есть всякие отдельные индивиды, которые начинают выпендриваться, но с ними общаются, знаешь, снисходительно. Типа, мы не хотим с вами конфликтовать, вообще вы отсюда уедете там завтра, послезавтра, мы с вами никогда не встретимся, а осадочек останется. Мы с вами поговорим на украинском языке и типа отвалите. Вот, проблема в том, что люди просто между собой какое-то довольно длительное время не разговаривали, не понимали, что происходит. Ну, мы понимали, что происходит там за поребриком, а они не понимали, что происходит у нас. И из-за этого как бы и получился конфликт, которого можно было спокойно избежать, даже путем, даже Крым, на самом деле, мы все знаем, что в Крыму всегда были пророссийские настроения, и можно было даже по поводу Крыма как-то договориться в обмен на бесконечный поток бесплатного газа. Мне кажется, с этим можно было что-то сделать, а не превращать это все в войну.
Ну, видишь как. К сожалению, все немножко сложнее.
Да, сложнее. Кому-то, у кого-то просто есть непонятные, ненужные имперские амбиции. Кстати, как он сам мне говорил, что если больше 7 лет находиться в власти, то можно поехать к Крышу, а уже 20.
Да, все так, все абсолютно верно. Килимон, спасибо тебе большое за то, что ты со мной поговорил. Это было очень важно, потому что очень важно сейчас говорить про Херсон. Мне кажется, мало кто понимает, что там происходит. Спасибо тебе большое. Я еще раз тебя поздравляю с тем, что ты выехал. Вот.
Спасибо.
В общем, и на связи тогда.
Хорошо. Приятная была беседа.
Да, взаимно. Все, пока-пока.
Пока-пока.